Мы приветствуем в нашей студии нашу постоянную гостью, постоянного автора наших передач, которые мы записываем в течение уже 10 лет, Ольгу Ростиславовну Сидельникову-Вербицкую. Ольга Ростиславовна, с приездом.
Спасибо.
Спасибо, да. Что пришли. Благодарим, что вы не забываете радиостанцию «Радонеж».
Никогда.
Сегодня у нас в начале рождественского поста есть очень такой важный повод встретиться и поговорить. Дело в том, что 6 января следующего года исполнится год, как ушел из жизни наш тоже друг радиостанции и человек, которого я тоже имела счастье знать в течение 10 лет, а вы в течение 20 лет были в венчанном браке, с Юрием Всеволодовичем Вербицким. Светлая ему память, Царствие Небесное. И сегодня мы хотим поговорить об этом человеке, о его судьбе, о том, что нам оставил, какое наследие, чему он нас учил эти годы, чему мы продолжаем у него учиться. И сегодня это, на мой взгляд, очень важная тема, потому что, к сожалению, средства информации говорят о других людях. В основном на нас обрушивается шквал негативной информации, прежде всего, криминального характера. Мы каждый день узнаем каких-то лиц новых, которые что-то совершили ужасное, кого-то убили, ограбили.
Да, причем знаем их по имени-отчеству.
Да, и подробно обсуждаются все обстоятельства их жизни, детали преступлений и так далее. И люди от этого устали, и в душе, конечно, одно опустошение после всей этой информации. Слава Богу, на радио «Радонеж» мы говорим о других людях, которых можно назвать и героем нашего времени, и праведниками. А Юрий Всеволодович, на мой взгляд, был именно человек праведной жизни. Ольга Ростиславовна, вы Юрия Всеволодовича знали лучше и больше, чем все мы, поэтому хотелось бы узнать побольше об этом человеке, от которого мы знаем, что он из рода Лермонтова, что он родился в Париже, всю жизнь прожил во Франции, но в конце жизни очень часто приезжал в Россию, помогал восстанавливать храмы и участвовать в нашей российской жизни, как только мог. Поэтому передаем вам слово и будем признательны за ваши воспоминания.
Спасибо большое. Я немножечко хриплю, потому что после Франции трудно довольно к этому климату нашему родному привыкнуть. Ну, прошу прощения. Значит, я скажу, что, конечно, как-то очень хорошо наш русский язык всегда находит слова для того, чтобы обозначить вот деяния некрасивые. Вот тут большая палитра. И столкнулась я с этим вот сейчас, как раз вот в эту годовщину, когда я там во Франции подумала, придя в очередной раз на могилу Юрия Всеволодовича, там так и написано по-русски: Юрий Всеволодович Вербицкий, даты жизни, 90 лет прожил. Думаю, ну вот я поеду просто там как-то помолюсь, схожу в церкви. Ну, все-таки вот как-то, значит, может быть, расскажу что-то о нем. И связалась с Боровичами, с музеем, куда Юрий Всеволодович неоднократно передал свой большой архив. И все время они меня просили приехать, вот как-то разобрать этот архив, поговорить о Юрии Всеволодовиче. Ну вот я приеду, может быть, мы сделаем какую-то встречу. Проходит время, мне звонят из музея и спрашивают, как вот нам назвать Юрия Всеволодовича? Вот давайте так назовем, из лермонтовского рода. Я говорю, а можно из царского? Он царский крестник. И можно и так. Я говорю, а вот конкретно к Юрию Всеволодовичу как таковому у нас никаких не найдется, так сказать, эпитетов.
Определение эпитетов. Да.
И как-то я услышала такое какое-то даже и молчание. Ну что ж такое, Юрий Всеволодович? Ну приезжал такой милый, интеллигентный старичок. Вот он приезжал, значит, усадьба его мамы здесь. Он в эту усадьбу нашел. Сразу не пришло в голову вспомнить, что Юрий Всеволодович построил в Боровическом районе 3 храма.
Но он же почетный гражданин, по-моему.
Он почетный гражданин, но, вероятно, это как-то вот не фиксировалось все вместе. Я говорю, ну, в русском языке есть такие слова, как ктитор, меценат,
благотворитель.
Я поняла, что невозможно музею написать это, так сказать, вот благотворитель.
То есть забытые это слова сегодня?
Слова существуют, но их, знаете как?
Не употребляют.
Значит, самое главное, что Юрий Всеволодович был человек встроенный в православную веру, встроенный в духовную жизнь. Это понятие и это ощущение в России пропало после революции. Человек существует, если он культурный, то он встроен в культуру. Он духовной жизни не чужд, но она где-то сбоку. Это, так сказать, прикладное нечто. Конечно, он может быть и православный. А Юрий Всеволодович был именно человек, который был внутри православной жизни. И точно так же внутри православной жизни была его мама. Она родилась как раз в Боровическом крае. И, вероятно, от нее он получил вот эти особенные, так сказать, азы православной жизни. Его мама родилась в Боровичах, а в Боровичи там за какое-то время до ее рождения приезжал Иоанн Кронштадтский. Он был у губернатора, выступал с балкона, благословлял народ. И вот для Верочки Никушкиной, мамы Юрия Всеволодовича, это имело колоссальное значение. Она очень любила Иоанна Кронштадтского. Она как-то особенно относилась к тому, что он благословил боровичан. Она очень любила государя. Вообще вся семья Юрия Всеволодовича, все его предки почитали очень царскую семью, самодержавие и государя, потому что военным был его дед, военным был его потом отец. То есть это было такое служение уже, это были люди на государственной службе, как, впрочем, и его прабабушка, помещица очень крупного поместья, которое практически кормило 5 деревень, устраивало ярмарки. Это были рабочие люди. Дело в том, что мало Россия, которая имела возможность, опекала тех, у кого была надобность в этом. Вот, и, значит, Верочка уехала в 1917 году, в 1917-м. Ее отец вывез срочно всю семью из имения, потому что там началась революция. Ну, революция как-то более-менее, так сказать, официально выглядит в больших городах. А в малых городах это был просто грабеж. Неважно, как он назывался, но просто вот после того, как они уехали в эту усадьбу, ворвались люди, как потом рассказывал управляющий, открывали сундуки, надевали на себя одежду. В общем, была такая некрасивая вакханалия, которая, конечно, ни под какие идеалы не подпадала. Вот, и дальше, странствуя по России, отступая вместе с Белой армией, семья Юрия Всеволодовича приблизилась к Крыму, и уже, и как и вся военная наша часть России в основном своем составе, она вместе с Врангелем эмигрировала на Запад. Юрия Всеволодовичева мама Верочка, там же в это же время эмигрировал его отец, который был, уже гражданская война шла, был 20-й год. Значит, его отец Всеволод Вербицкий воевал у Врангеля, и дедушка воевал у Врангеля. В общем, это все была русская армия, которая ушла из России. Ну и понятно, что, в общем, Юрий Всеволодович вот всегда, я все время видела, что хотя он умел очень прощать, в нем было вот это умение простить, и чувствовала, что прощение наступило, да, но боль осталась. Он часто говорил: «Я представляю, каково было моим родителям и всем. Люди были выгнаны из России своим же народом». И самое главное, что, ну да, потом прошло время, и как бы все вот вернулось. Ну как может вернуться, когда ведь никакого покаяния-то не было? Значит, ну просто вот, значит, как будто, ну вот теперь эмиграция, она нам не чужая. Но поскольку православный народ, без покаяния-то и прощения, собственно, не бывает. А покаяния все-таки не было. И вот Юрий Всеволодович прожил длинную жизнь, он жил во Франции, работал, был инженером. В это время ему удалось один раз приехать в Россию, он никогда ее не видел. И он сказал, есть фильм о нем, называется «Нет ничего в жизни случайного», это можно найти в Ютьюбе. И он там говорит, что, конечно, увидел вначале совершенно иностранный народ. Странный иностранный, так
это
он сказал.
Это в 80-м году.
В 80-м году. Но приблизившись, понял, что я происхожу из этого народа. А следующий раз, вот мы поехали уже в 99-м году искать усадьбу, где родилась его мама. Это была поездка по дороге как бы из Москвы до Петербурга, потому что Боровичи там уже недалеко, надо свернуть в сторону. Ну вот по этой дороге когда-то ехал Радищев только из Петербурга в Москву. А мы ехали в 99-м году, и то, что сказал тогда Радищев, вполне подходило уже и к нашей поездке. Я оглянулся окрест, душа моя страданиями людскими уязвлена стала. Вот это вот все мы увидели в 99-м году. Косые избы, многие горели, многие тлели. Юрий Силович, а я его, собственно, знакомила с Россией. Мне было интересно, как он реагирует. У него интерес был. Интерес, и надо сказать, что такое всегдашнее его выражение любви к человеку. Вот у Юрия Силовича эта встроенность в православие определяла весь его характер. И он никогда не осуждал, он никогда не обижался. Он говорил, ну да, это так вот сейчас произошло, но это человек конкретно создан по образу и подобию. А все, что плохое, к нему прилипло. Ты вот попробуй, отдели вот это плохое, потому что он такой же, как ты. Сегодня тебе невозможно то, что ему. Завтра ему невозможно. А судья один Бог. Поэтому это с ним было. Я спрашивала его, ты такой родился? Он говорит, нет, я этому учился. Этому можно научиться. Так что, в общем, вот то, что мы все, конечно, в этом мире ученики, и нет ничего окончательного до последней минуты, вот это я очень хорошо поняла, так сказать, наблюдая за Юрием Силовичем, который для меня был, конечно, загадкой. Вот ехал француз, ехал фактически в такую вот русскую глубинку, потому что усадьба находилась не в Боровичах, она была в деревне. И вот в эту деревню мы прибыли. Было такое впечатление, что война окончилась вчера, и бомбежка последняя была вчера. Руины, развалины этой огромной усадьбы. И, в общем, такая вот мерзость запустения. Ну, а уж что представляла из себя церковь, это и сказать трудно. Это был обрубок грязный, а оттуда еще к тому же неслась веселая музыка. Это была дискотека. Опять-таки Юрий Силович прореагировал странно. Ему стало плохо. Ну, я привыкла к тому, что церкви... Я родилась в 41-м году. Разрушенных церквей я видела много. В них бывали и сумасшедшие дома, и склады, и бог знает что. Но в обморок я не падала от этого. Юрий Силович первый раз увидел, что в храме дискотека. Он уже понял, сказал, это бывшая церковь. И он твердо знал, что ангел остается, святой всегда остается на этом месте, в каком бы состоянии церковь ни была. Стало быть, святая великомученица Екатерина своим духом пребывает тут, вот в этом святотатстве. Ему стало плохо, у него подкосились ноги. Он просто вот опустился там на какую-то скамейку и сказал, это невозможно, как это так? Мы еще приоткрыли дверь, там в темноте, значит, какие-то американские флаги, цвета музыка, скакали, прыгали. В общем, бесовское действие в полном смысле. Ну, и надо сказать, что, в общем, когда вышли оттуда люди, мы оставались еще там. Люди были в подвыпившем состоянии, поэтому так стали нас спрашивать, а вы кто, а вы откуда? Ну и вот получилась сцена, как вот у Ильфа и Петрова. Барин из Парижа приехал. Так вот, говорит, ну вот из Парижа, да, вот я здесь, мама моя жила, и это церковь, где она молилась. Ну, так сказать, это было вот как-то удивительно. Церковь, на церковь это похоже не было. И вот, вероятно, можно было больше туда не возвращаться, потому что это было очень тяжело. Юрий Силович уехал в подавленном состоянии. Нашли на кладбище могилу его прадедушки. Усадьба стояла в руинах. Тяжелое было впечатление. И Юрию Силовичу уже было 70 лет. Но он туда вернулся. Мы туда вернулись вместе. И он начал восстанавливать вот этот храм. Значит, это было время, когда из России вывозились большие деньги. Люди увозили их на Запад. Практически грабили Россию и увозили. Французы все-таки приезжали в Россию. И Наполеон приходил, и Дантес, значит, приехал, тоже наломал дров нам, убил нашего Пушкина. Вот еще вот один француз, Юрсел Чвербицкий, повез в обратном направлении, так сказать, основной поток шел из России, он повез в Россию то, что он мог. Значит, он был пенсионер, пенсия у него была хорошая, большая, ну и даже по французским понятиям. И вот все, что он... И он как-то, он, так сказать, был бережливый человек, и он сказал, вот, наконец, я всегда думал, на что вот это будет истрачено. И вот все от первого кирпича и до последней свечечки в этой церкви было куплено на его деньги. Он и сам участвовал в этом строительстве, и на купол поднимался.
И кирпичи носил.
И надо сказать, это было удивительно для всех окружающих людей, потому что в этой разрухе вдруг что-то строят. Приехал человек... Приходили некоторые, возьмете на работу? Да, пожалуйста. А сколько платить будете? Нисколько, во славу Божию. Мы-то вот бесплатно работаем. Но вы богатые. Нет, мы были богатые. А вот сейчас построим церковь, и она вам останется. Мы же не кафе строим. Это удивляло. И я видела, что вот это проходило через всех людей. Отмечали они или не отмечали. Но это как-то вот меняло что-то, потому что нормально время было такое, когда ну, каждый был сам по себе, а здесь почему-то французу. Ну и что? Ну, мама родилась. Ну и что? Ну вот так. Я скажу, что на официальном уровне как-то никто этого особенно не заметил, потому что, когда приехал француз, ну, это, конечно, какая-то экзотика. Но когда француз начал с кирпичами там возиться, что про это можно рассказать? Вообще, хорошо это или плохо? Сбиты были с толку люди. И православие-то, оно тоже, в общем, оно как-то вот и, оно и исчезло фактически в том виде, в котором оно было. Если просто... Это ведь очень трудно. Это не просто... А теперь вот мы не молились, нам не разрешали. А теперь разрешили, давайте молиться. То есть это не просто прийти и поставить свечку. Это целая очень трудная наука и философия. Фактически это и до сего времени еще не вернулось. Вот именно невстроенность, когда вся страна Россия жила по православному календарю. Когда пост – это когда в столовых и в ресторанах не подавали скоромного. Это было общее, и ты, когда ты рождался в этой стране, тебя воспитывало православие. А если ты просто сегодня вот как-то вспомнил и зашел, и помянул, или там, это все замечательно, лучше так, как говорил Юрсевич. Он видел это и говорил, ну, лучше так. А потом, ну, вот потом, может быть, да. Но все-таки вот он был живой пример. И я видела, я даже скажу, что я-то говорила, а Юрий Селович, во-первых, у него все-таки французский язык был лучше, чем русский, он не очень много говорил, но фактически я объясняла то, что он думал, и мне хотелось, чтобы люди больше смотрели на него. И так и было. Я-то говорила, а все-таки впечатление и какое-то обучение вот каким-то неведомым сторонам души шло именно от него. Когда храм построили, была литургия, и, в общем, такая деревня, где люди не шли, из других деревень шли, а сюда на службу не шли. До сих пор это так. Я спросила одну женщину, я говорю, почему вы на службу не ходите? Она говорит, а это дискотека была. Я говорю, ну теперь это храм. Она говорит, а я там танцевала. И вот я поняла, какая в действительности беда была нанесена России. Она не случайно была нанесена. Это все было продумано. Теперь вот открываются все архивы. Как это все началось? Где подготавливалась революция? даже убийство Распутина, простого мужика, и весь спектакль, который с ним делали, чтобы потом подобраться к царю, разрабатывался, даже известен адрес, в Америке. Там принималось решение об убийстве Распутина, об убийстве царской семьи, о том, какова будет судьба России. То, что происходит сейчас, совершенно неудивительно. И, в общем, это, так сказать, нам хотелось обманываться. Но обманываться-то никто не скрывал, потому что Ленин сказал: «Мне наплевать на Россию», это написано в его трудах. «Это будет плацдарм для мировой революции». Плацдарм – это всегда пустое место. Значит, и прежде всего, конечно, самое главное было уничтожить православие. Поэтому был убит государь, все, и в общем, после этого Россия, которая управлялась свыше, помазанник Божий, это вертикаль власти. Она все равно, так сказать, православная страна, это православное управление, это действительно Третий Рим. Казалось, что это так мало. Нет, это много, и то, что происходит сегодня, это продолжение того, что было сделано. Там же это решается, продолжается то же самое. И Господь на это реагирует не так, как бы нам, конечно, хотелось, потому что мы-то хотим, чтобы вот пиф-паф, ой-ой-ой, оказался он живой. Не осталось бы ни одной церкви в России, если бы не началась война. Война остановила разрушение церквей. Вот таким путем было спасено, таким страшным испытанием было спасено православие. Ну вот мы построили вот эту церковь, мы построили это очень, так сказать, нескромно звучит, потому что деньги ничего не делают. Если бы там мешок денег положить, она бы не возникла. Подошли люди, и вот нашим желанием, нашим горячим желанием увидеть эту церковь восстановленную, потому что так, как ее ломали, подогнали бульдозер, нацепили на купол трос и тащили, а людей согнали смотреть на это. И они видели, и вот как это все со скрипом, это упало, упал колокол, колокольню также свалили, и людей... Это было убийство фактически.
Да, душу уничтожали.
Уничтожали душу таким образом. И в это время, в общем, люди-то поддавались все-таки. Ну, дьявол, он хитер все-таки. И поддавались, и в этом участвовали, да, а боялись. Все равно знали, что это не то. И скажу, что когда мы уже построили церковь, туда вернулась родная икона Екатерины из притвора. И когда-то, когда сломали церковь, эту икону выкинули, она была толстая, такая северная икона, и тут же из нее хотели сделать столешницу, чтобы на ней обедать теперь, потому что это будет клуб. И старушка одна из деревни, соседней, сказала: «А мужики, отдайте мне эту икону, а я вам доски дам потом». Я говорю: «Бери, завтра принеси доски». Она эту икону взвалила на плечи, икона была тяжелая, бабушка была маленькая, икона отбила ей все ноги. И вот она пришла в свою деревню, ей говорят соседки: «Для чего ты ее взяла? Для чего ты ее взяла, Татьяна? Куда ты денешь ее?» Она говорит: «Я ее спрячу, а вот когда храм восстановят, то внучка отдаст обратно». Бабушка эта сказала слова, можно сказать, промыслительные, которые ей Господь Бог вложил. Когда восстановят? Это был год, когда убивали священников, когда церкви ломали, когда с православием боролись как с главным злом. И бабушка в деревне говорит: когда храм восстановят, вот эта твердая уверенность, что зло, оно только на время. И оно, конечно, будет побеждено. И вот мы с Юрсевичем поехали за этой иконой. С нами была еще наша помощница Татьяна Александровна, которая управляющая в этом краю, в бедном. Вот она всю жизнь состояла в коммунистической партии. Ну, вот теперь это верующий человек. Так сказать, коммунистическая партия немного нанесла ей труда, потому что, состоя в ней, она сказала: «Я в Бога не верю, но вам помогу». такой тоже был промысел. Одни сами ведут, других Бог ведет. Вот ее Бог привел. И вот мы поехали за этой иконой, к этой внучке. И икону достали с трудом, потому что она была завалена в этой кладовке. Бабушка ее прятала. 70 лет прятать, ну что там было. Вытащили. Шофер такси, который нас привез в эту деревню, посмотрел на эту икону и сказал: «О, куда ж вы ее повезете?» Парень был молодой. Посмотрите, какая она. Она же вся испорченная. Это было правда. Лик был искажен, что-то налипло, краска сместилась, мутно. Ну, бабушка была с нами. Значит, коль скоро она хотела это вернуть в церкви, надо было хотя бы, ну, поставить для начала в церкви, а потом, ну, увидим, может быть, реставрация. Ну, вот мы приехали в церковь, икону поставили, бабушку туда ввели. Она ходила, смотрела, говорила: «Нет, ну, сейчас-то у вас, конечно, молиться можно, но бедненько. Раньше-то тут золотое было, и вот тут. Ну, ничего, ничего, и так это можно. Бумажечка, так, оклад-то, у вас иконочки-то такие, конечно. Ну, нет, и купол-то был золоченый. Ну, я говорю: бабушка, теперь уже вот тогда-то это строило целое, так сказать, общество, а теперь вот один Юрий Селыч, да пенсионер». «Не-не, ничего, ничего». Обошла кругом, а Юрий Селыч все стоял около иконы. И вот так вышло, что мы в одно время все встали перед этой иконой, и на наших глазах чудо – это всегда очень просто, и никогда не веришь, что это так просто быть. Вдруг вот прошел такой какой-то блик, просто блик, как будто солнечный зайчик вот сверху вниз вот по этой иконе прошел, и она выправилась. Мы увидели темную старую икону, но спокойную. Лик прояснился, он не был уже такой искаженный. Ушли вот эти вот какие-то чернота из краев. Мы увидели Спасителя в левом углу в окружении ангелов. Увидели великомученицу с открытым Евангелием на аналое. И, конечно, никто из нас не сказал ни слова, кроме шофера такси, который ходил с нами и все спешил, когда это закончится, ему план надо делать, а тут все ходит. И он сказал: «Боже, так если бы мне сказали, я бы никогда не поверил».
Такое чудо обновления.
Чудо обновления. Это было при нем. Мне сказал: «Егор, это для вас. Вы молодой, и вы оставите это в памяти». Вот это вот был нам такой подарок, когда была восстановлена церковь. Дальше, казалось бы, нам надо было оттуда уезжать. Но в это время вот наша Татьяна Александровна, она была из деревни Железково. Деревня Железково – это была тоже усадьба такой помещицы Бутеневой. К этой помещице Бутеневой, конечно, Иоанн Кронштадтский не приезжал, но вот матушка игуменья Таисия, сподвижница Иоанна Кронштадтского и настоятельница
Лиушинского
монастыря, она туда приезжала, потому что поместье ее родителей было недалеко. Она даже там оставляла свою сестру. Так что она там бывала.
На реке Мста, да?
Да, на реке Мста, да. И это все, в общем, рядом. Эти усадьбы были, их было много. И таким образом, в общем, как-то, в общем, это тоже было такое родственное. А когда Юрий Селыч попал в эту деревню Железково, он меня спросил: «Как странно выглядят люди». Я: «Как?» Ну, Юрий Селыч такой язык был. Он сказал то, что было ему не очень свойственно: некрасивые. Я сказала: «Ну, как могут? Они действительно были не очень приветливые, часто пьяные». Я говорю: «Как могут выглядеть люди, потому что вот эта Бутенева построила вот тут прекрасную церковь Казанской Божьей Матери, и это потом стало пустынь, и она Предтеченская. И вот в 30-е годы стены монастыря сломали, сложили из них свинарник. Там даже были мощи, их выкинули, значит, по ним свиньи топтались. Потом это все разрушилось». Это место стало абсолютный пустырь, очень страшный, с остатками монастыря, свинарника, все вперемешку. И женщина одна меня спросила оттуда: «Ольга Ростиславна, а дьявол есть на самом деле?» Я говорю: «Ну, как будто да». Она говорит: «А я его видела». Я говорю, да что вы? Она говорит, а вот на пустыре, где остатки монастыря, я говорю, ну, куст какой-то. Или она говорит, не, нет, я видела. Я говорю, а какой он? Ужасный. Я не стала дальше задавать вопросы, но стало ясно, что вот это место, оно просто, ну вот, просит, помощи просит. И дальше вот Юрий Всеволодович, он затеял там церковь, часовню, посвященную, так сказать, памяти царственных мучеников, святых царственных мучеников. И построена была деревянная церковь, и поднялся крест в небо. И кто-то, вот когда уже водрузили купол, сказал, теперь все будет хорошо. Вот вырвалась у кого-то эта фраза. Эта церковь тоже теперь действующая. Туда привезли землю с Ганиной ямы, она там и камешки. В общем, в церкви службы проходят. Вот летом я там была на скорбную дату убийства царской семьи, и там была служба. И крестный ход к кресту на месте бывшего вот этого монастыря.
Пустыни, да?
Пустыни Иоанна Предтеченской. Там расчистили место. Там же и кладбище было, в общем, и все, что в земле было такого замечательного, оставленного от того времени, разложили вот как остатки, а вот посреди поставили большой крест поминальный с иконой Казанской Божьей Матери. Это была красивейшая церковь, говорили, что она блистала так, что просто невозможно было глаз оторвать. И крестные ходы шли от Боровичей по всем деревням, звон шел, приходили сюда. Ну вот тоже было, как будто дело закончилось. Юрий Всеволодович старел, и, в общем-то, все труднее было приезжать. Уже казалось, ну вот, ну что ж, это уже почти невозможно нам продолжать. И тут оказалось, что вот в деревне Речка, которая совсем рядом с усадьбой родителей матушки игумени Таисии, сподвижницы Иоанна Кронштадтского, которого очень уважала Юрия Всеволодовича мама Вера Николаевна Вербицкая, там церкви тоже нет. А деревня старинная, и они все сохранили. И корзинки плетут, и лапти плетут, и песни поют. И... Но вот такая деревня, вот только церкви им не хватает. Церковь была там неподалеку, на озере Пирос. Значит, церковь Петра и Павла. Разрушение ее такое колоссальное, что, ну, наверное, легче вот как-то на этом месте новую построить, потому что все пытаются ее восстановить, а она все болеет. Вот этим словом мы называли вот состояние старых церквей. Их восстанавливают, а там все плесень. Они как-то вот и иконы плесневают. То есть, и как сказал батюшка один, ну, мы молимся плохо. Поэтому, в общем, вот не проходит вот это вот поругание святыни, оно превращается в болезнь. Поэтому церковь Петра и Павла, во-первых, еще, конечно, не функционирует, может быть, и будет. Но там прошла дорога, и бабушкам 5 километров идти по проезжей дороге при теперешнем движении невозможно. И вот в деревне Речка мы тоже решили заложить церковь. И последний раз Юрий Всеволодович уже поехать не мог, а я очень большую сумму денег, особенно для России, повезла туда для начала строительства этой церкви, как благословил Боровический наш владыка Ефрем. Он благословил, что будет церковь Преображения. Вот, выбрали место, все. Вот сейчас она уже почти подошла к концу, тоже деревянная, уже, в общем... Там еще включились люди, то есть вот та фирма, которая делала нам эту церковь, она сказала, а мы тоже поучаствуем. В результате храм получился большой, с теплым полом, положили закладной камень, отслужил, наш владыка Ефрем отслужил, значит, вот такую службу, молебен конечно, на этом. Да, и тут же появился в этой деревне, поскольку там она очень интересная, и там все время, значит, какие-то художественные люди возникают. Этот делает это, а этот гораст на пироги, а этот на лапти. Появился художник, который написал икону Преображения. Ну, не знаю, там благословит ли епархия, это другое дело, но то, что все приходили, он начал писать иконы, как начал, так и продолжил. Люди ходили, смотрели, таким образом, это тоже был какой-то, вот уже какая-то подготовка. Ну, вот думаю, что уже вот дело за небольшим, храм стоит, во всяком случае.
И в следующем году, может быть, освятят?
В следующем уже, году, да? Хотели в этом, задержались купола, их изготавливают. Юрий Всеволодович, так сказать, уже не увидел этого. Он скончался в январе прошлого года, но все-таки сруб уже стоял, так что сруб он видел. Храм Преображения, икону эту он видел. Ну вот жизнь его закончилась, и мне вот интересно стало, когда он ушел. Ну, ушел, конечно, мой муж, любимый, замечательный человек, а еще человек, который вот так распорядился своей жизнью. Так удивительно, не замечая ничего, ни того, что он не ждал ни благодарности, ни справедливости, он ничего не говорил, он ничего не вспоминал. Это я вспоминала, что-то рассказывала. Для него это было совсем не обязательно. Он просто знал, что он должен это сделать. И я вам скажу, что я знаю, что много, конечно, в России все равно людей, благотворителей, они есть, это не один Юрий Всеволодович. Может быть, такая судьба удивительная, что он родился там, что он все время оставался православным человеком. Где бы он ни был, он говорил мне, какова задача христианина? Христианин должен свидетельствовать. И он свидетельствовал везде. Он был всегда при церкви, пел в хоре, участвовал в организации праздников. Там, за рубежом, он это делал всегда очень-очень старательно. Для детей праздники, Рождества, в Пасхе. Как-то, так сказать, никогда не отходил от вот этой православной жизни. И когда представилась возможность, он продолжил это так, как он понимал, и надо сказать, что довольно вот так смело. Удивительно, что когда действительно вернусь к тому, что ну вот воруют деньги, реакция на это очень такая, болезненная. Но когда храмы появляются, а они появляются у нас в России все время, и, как правило, в глубинке это, конечно, благотворители строят храмы. Я не вижу, чтобы про это особенно говорили по радио, по телевидению, но еще раз повторю, такие люди, как Юрий Всеволодович, он тоже не одинок, и в России такие есть, которые встроены в православие. А вот эта культура, вот эта информация, это нечто даже не обязательное. Если оно приближается, то это сбоку. И, в общем, так сказать, ничего в жизни православного человека не меняет. Он меня еще спрашивал. Я говорю, Юра, ну вот грамоту. Он говорит, почему так принято все время благодарить? Я говорю, ну так, медали, говорит, дают, грамоту. Ему дали тоже орден Владимира Святого. Он это принимал как-то, вот я думала всегда, ну, надо как-то немножко более вот в это время артистично это принимать. Но он не понимал. Вдруг предложили участвовать в конкурсе благотворителей. Я думаю, Юрий Всеволодович даже не одобрил бы то, что я сейчас рассказываю, честно говоря. Потому что он всегда говорил, ну, правая рука не должна знать, что делает левая, и какое же это, так сказать, божье дело, если ты про это говоришь.
Это и состязуешься, да, в конкурсе.
Да, состязуешься еще в конкурсе. Ну вот, и так получилось, что действительно его никто, слава богу, не благодарил, потому что ясно, что ему это было не нужно. Однажды нас пригласили в фильме принять участие и спросили, Ну а зачем вообще нужно восстанавливать, вот было строить эти церкви там? Там столько надобностей, там нет того, другого. Ну, сделали бы, просто деньги отдали бы, может быть, вот как-то что-то там такое еще нужное вот людям. И как-то так вот вышло, что Юрий Селович сказал, ну, храм – это место, конечно, для детей нужно, и для тех, кто обидел детей, это тоже нужно. А храм – это место, где все могут встретиться друг с другом. И те, кто отнят у детей, и дети несчастные. И вот там, только там, возможно, правильное решение проблемы. Ну, вот это действительно как-то, так сказать, очень неожиданные такие были у него замечания. А так, конечно, иногда думаешь, вот откуда он произошел? По бабушке он Лермонтов. Значит, это шотландский род. Ему интересно было съездить в Шотландию, но поскольку все время мы ездили не по западным странам и по курортам, а ехали именно в глубинку, значит, мы туда не попали, и деньги все-таки надо было экономить на церкви. Ну, вот в Шотландию он не попал, а там еще стоят замки вот этих Лермонтов. Первый Лермонт, рыцарь шотландский, пришел на службу к русскому царю Михаилу Федоровичу Романову и остался у него на службе. Это был военный человек, обучал русских солдат рейтерскому делу. От него пошли Лермонтовы. Все были офицеры, и, конечно, наш поэт Михаил Юрьевич Лермонтов тоже такой, и Юрины тоже и дедушки, и отец. И у всех, значит, имена были или Михаилы, или Юрии, Георгии. Значит, ну вот он принадлежал к этому славному роду. Еще в истории русской есть такой князь, полный тезка Юрий Всеволодович, князь Владимирский или Ярославский. Забыла. В любом случае, он построил город Китиж. Он был устроитель храмов, был благотворитель, обладал нравом добрым, незлобивым, как сказано в летописи. И вот есть его икона. Вот интересно мне каждый раз думать, вот надо же, как это может быть абсолютный тезка Юрий Всеволодович. Он был крестник великой княгини Ольги Александровны, сестры царя Николая II, и имел от нее письма, и сам ей писал. Он вырос в атмосфере русской, в эмиграции, где, как всегда, что имеем, не храним, потерявши плачем, эмиграция не сберегла. Русская армия отказалась фактически от своего девиза «За веру царя и отечества». Она все равно желала для России, вероятно, как все в то время, может быть, не со зла, по ошибке, но пошли как бы на поводу планам чужестранцев, планам Америки и Англии разрушить Россию. Разрушили. Если нет веры царя и отечества, то, собственно, другая Россия не существовала, они ее потеряли. И вот Юрий Всеволодович все-таки доказал, вернувшись и сделав свое вот это дело, предназначенное ему, он как бы от лица всей эмиграции оставил как бы завет всем русским людям. Православие – это и есть судьба России. Россия существует до тех пор, пока живо православие. Надо только хотеть каждому человеку это. А Господь поможет и устроит, как Он все-таки после самой страшной катастрофы вернул опять людям веру. Ну вот, а Юрий Всеволодович, значит, теперь пребывает уже, надеюсь, со своими близкими. Вот, и я поеду в Боровичи. Там на каждом кануне в этих церквях стоит его фотография сейчас. Люди его помнят, ставят свечки. Будет архиерейская панихида в храме святой великомученицы Екатерины. Я буду говорить об его архиве, который он передал. Архив интересный, с старинными ассигнациями русских денег. Эти ассигнации его прабабушки, у которой было богатейшее имение. Ей надо было очень много денег, потому что кормилось 5 деревень. Это все были государственные люди. Юрий Селович, если бы у него было больше денег, может быть, построил бы в этой этой глухомани в полном смысле слова, и концертные залы, и картинную галерею, но он построил церкви. И церкви – это все равно окно в вечную жизнь. Конечно, жизнь в этой, хочу сказать, такой уже заброшенной глубинке очень трудная. Такая, что для людей проблема все. И, казалось бы, ну что, собственно, решает церковь? И все-таки вот я смотрю, когда входят по этому снегу пришедшие пешком бабушки, вот они входят, и их встречают вот эти иконы, их встречает эта красота, лепота, как говорили раньше, и это окно в другой мир, в другую жизнь, которая ждет, которая возможна. И человек, как мечтал Юрий Всеволодович, как он мне всегда говорил, когда что-то было такое, он говорил, это земное. Не надо жить по горизонтали, надо жить по вертикали. И вот церкви, они позволяют именно вот оторваться от земного, жить по вертикали. И я надеюсь, что они послужат людям. И Юрий Всеволодович, в общем, сделал добро, может быть, в общем, кого-то и спасет это. Потому что, придя в церковь, человек иногда отрывается от зла, которые так часто там в этой глубинке губят людей. Его вспоминают, его любят. И, в общем, вот предстоит встреча такая нам там всем вместе. Надеюсь, Юрий Всеволодович будет с нами. Вот такой рассказ, простите, что, может быть, хриплый и длинный. Нет, но очень, спасибо всем.
Очень важный и содержательный. Ольга Ростиславовна, мы вас благодарим. Я напомню слушателям, что у нас была в студии Ольга Ростиславовна Сидельникова-Вербицкая, которая рассказывала о своем супруге, о благотворителе, меценате, русском человеке с большой буквы, христианине настоящем, Юрии Всеволодовиче Вербицком, который, живя во Франции и родившись там, остался русским человеком, русским православным христианином в полном смысле этого слова, и вернулся на родину в нашей памяти, в тех храмах, которых он построил, и останется здесь навсегда.
Царствие ему небесное.
Царствие небесное.
Вечный покой.
Мы помолимся с нашими радиослушателями о упокоении Юрия Всеволодовича Вербицкого, раба Божия Георгия.
Храни Господь всех. Господи. Спасибо.
Благодарим.